Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 13 часов 1 минута, 13 мая. Замечательные цифры. Теос продолжает свое вещание. Меня зовут Алексей Клименко. Я готов начинать переделки, но чуть не забыл, как себя зовут.
Я бы напомнил.
Да. Сегодня у нас замечательный человек, гость Дмитрий Лицов. Добрый день, Дима.
Добрый день.
Вот, ему вчера исполнилось 55 лет. Вот, с чем мы его и поздравляем. Ну, для справки скажу, что Дмитрий Витальевич – экзистенциальный психотерапевт, магистр психологии, онкопсихолог, руководитель психологического центра «Виталити», преподаватель Международной высшей школы практической психологии. Верно?
Почти все верно, но уже высшая школа закончила существование, я уже там не преподаю. Ага. Теперь у меня есть свой курс, я преподаю групповую терапию. Для психотерапевта.
Вот, и хотелось бы вот взглянуть, как я написал в анонсе, что тема нашей передачи «Вглядываясь в жизнь». Ну, ты сам написал о нажитом и накопленном, да, о правилах жизни. Я напомню некоторые пункты. Как-то так случилось, что жизнь в радость. Вот интересно, как ты докатился до такой жизни. В то же самое время ты написал, почему-то стремлюсь к простоте. Еще один пункт. Живу с ощущением, что всегда есть что-то большее, чем видимо в повседневной действительности. Это дает веру и ориентиры. Когда ухожу от всех, тогда прихожу в себя. Люблю быть один. Но есть те, с кем лучше, чем с собой, и это счастье. С теми, кого люблю, жизнь подлиннее, чем с собой. Живу в сторону гармонии между разумом и чувствами.
Это я написал?
Ну, наверное, ты, если на твоей страничке было. Ну вот мой вопрос к тебе такой первый. Ну, тебя же много людей поздравляли с днем рождения. Какие поздравления тебе было труднее принять? Ну, или согласиться с ними?
Я не могу сказать, что какие-то поздравления было принять трудно. Были довольно неожиданные. И, ну, например, когда... пишет имя, не буду называть, дама, что спасибо вам большое, когда-то вы спасли мне жизнь. Когда пишут участники моих групп, например, терапевтических или друзья, например, одна девушка написала, которой мне очень много тепла, что если бы у меня был эликсир, один пузырек, одна доза эликсира бессмертия, я бы подарил его тебе.
Ну,
я понимаю, что то, что люди пишут, то, что мне говорят, это как-то, конечно, и про меня в том числе. И мне порой трудно это присвоить, что ли. То есть у меня такое ощущение, вот ты меня пригласил на это радио, я знаю, какие люди у тебя бывают, ну, великие, да, большого масштаба личности. И вот как я затесался, как там во время... на Берию Хрущевой, примкнувший к ним Шипилов. Вот я иногда чувствую себя в результате вот таких, после таких поздравлений подобных, приглашений, вот примкнувшим Шипиловым, как будто, не то чтобы это не со мной происходит, но как будто есть в этом, ну, как что-то здесь есть такое, что я не могу, вот, когда, знаешь, вот ты сейчас прочитал, что все время постоянно у меня есть ощущение, что есть что-то большее, чем видимо. Я, конечно, писал больше про, ну, какой-то такой мир, ну, невидимый, не знаю, что-то про смыслы, ценности, Бога, про тайну, которая все время есть какое-то ощущение. Но что касательно отношения ко мне, вот поздравляющих, например, я понимаю, что они видят во мне что-то больше, чем вижу в себе я. это какое-то время смущало, удивляло, настораживало. Но сейчас я подумал, вот буквально в этом году, когда посыпался град поздравлений, ну, наверное, в общем, я стал людям верить больше. Ну, раз они так пишут, наверное, что-то они видят, чего не вижу я. И я смирился во внутренних сомнениях. В общем, я как-то примирился с собой и с тем, что я слышал.
Принял реальность, да, последний?
Принял. Ну, вот такая у них реальность, значит, отныне она и моя теперь.
А вот смотря на жизнь вперед, да, вот какие у тебя планы на будущее? Кем хочешь быть, стать, что сделать?
Да, это как, кем станешь, когда вырастешь. Я тоже так периодически думаю, и тоже 55. Я перед тем, как писать там сообщение у себя на Фейсбуке, да, что вот с просьбой, вот хотите поздравлять, вот здесь поздравляйте под фотографией. Я посчитал, сколько мне лет, оказалось 55. Удивился и подумал, что, наверное, возраст – это что-то про пропорцию того, что было, и того, что будет, того, что ты ожидаешь. И как будто, в общем-то, планы, которые у меня есть, они гораздо больше, чем то, что как-то я нажил за свою жизнь. Это так может быть странно. Я еще знаю, что, наверное, в Российской Федерации... В каком возрасте на пенсию уходят люди?
65, что ли, теперь?
55. А, я помню, еще совсем недавно было 55 лет. Вроде бы. Я думаю, так я уже пенсионер. Но вот этого ощущения некой завершенности, ну, то есть выходить на пенсию, наверное, ну, вот как-то уже успокоиться. Я подозреваю, что мне это не грозит. Как говорит наш общий знакомый Андрей Максимов, вот в природе нет возраста. Лев, пока у него есть силы, он бегает, там, живет, что-то делает, дичь вылавливает, да, вот когда сил нет, закончились, он лег и умер. Вот что-то такое. И поэтому, если говорить о планах, то конкретно из своей практики, которыми достаточно много, вдруг выросли за время карантина, чуть раньше, хотя эта идея начала реализовываться, я начал преподавать. То есть у меня вот есть программа, которую я начал, это групповую терапию. Вот у меня есть идея индивидуальной терапии, тоже такую программу. И есть много самых разных идей, ну, как-то для людей не испорченных психологией, так скажем. Одна из них, вот мы когда с тобой думали, как, ну, точнее, ты когда думал, предлагал мне варианты, как назвать нашу встречу, мы говорили про чай с психологом. Эта идея очень давно у меня, пару лет уже есть. Я думал, как-то организовать бы онлайн встречи хотя бы раз в месяц, может быть, да, и очень много друзей, знакомых, незнакомых по всему миру. Чтобы мы могли встречаться вот на такой площадке, как Zoom, например, общаться на разные темы. И я все откладывал. Вот случился карантин, и выхода нет. Я вот, у меня за спиной книжные полки, у меня дома. Я оборудовал специальный кабинет. И, кстати, сегодня у нас будет встреча с Димой Брикманом. Одна из идей, когда у меня так получилось, что много друзей уникальных, особенных, да, и их слушать хочется и слушать, и они готовы приходить, делиться своим опытом, какими-то идеями. Всегда получается очень живой диалог. Собственно, я вот за живой диалог. Mm-hmm. То, что называется роскошь человеческого общения. И еще здесь, раз уж ты меня не останавливаешь, вопрос не задаешь, а меня понесло. Я вот так думал, опять же, там больше 1000 поздравлений. Меня, конечно, это удивило. И много, ну, во-первых, 2/3, наверное, это люди, которых я лично знаю. Оказалось, что по всему миру есть так много людей, которых я знаю лично. Мы где-то сталкивались, встречались, общались. Вот, и людей незнакомых. И я подумал как-то для себя, потому что вот дело, которым я занимаюсь, психотерапия, это не просто профессия, там, любимое дело, да, которое мне приносит удовольствие и доход. Но это как-то связано с моим внутренним устройством, наверное, связано с жизненным опытом, который я накопил. То есть мне повезло, вот ты первый пункт прочитал, жизнь в радость. Да. Вот это, по-моему, две такие сферы, где мы можем жить в радость. Это, конечно, личная жизнь, если по любви, и дело, если по любви. Вот. Я думал... Я могу говорить, да? Или, может, у тебя там вопросы какие-то есть?
Говори. Да. Мне ж только одна радость.
Я подумал, у меня есть, ну, и практика у меня достаточно большой профессиональный опыт, но и, конечно, до сих пор читаю великих отцов-основателей психологии, психотерапии, Франкла, ну, много их, Роджерс, такие фамилии известные, наверное, не только Маслоу, не только психологам. Вот. Я все думал, каким образом происходит изменение в жизни человека. Ну, что такое? Приходит один к другому, мы о чем-то разговариваем, да, и как-то благодаря этой беседе, ну, этой встрече у человека меняется жизнь. И я не применяю никаких методов, методик, никакого гипноза, ни НЛП. У нас просто живой диалог. Я думал, как же это так происходит? Никак не могу до себя окончательно определить вот эту последнюю инъекцию, что ли, при помощи чего вдруг человек выздоравливает. Ну, выздоравливает не в клиническом смысле, да, вдруг становится самим собой, целостным, позволяет себе жить своей жизнью. И я, такая у меня фантазия родилась, что мы как-то все носим в себе какую-то болезнь, которую, ну, болезнь я называю расколотость, когда разум отдельно, чувство отдельно, поведение отдельно. Я говорю «да», хочу сказать «нет», я говорю «нет», а хочу сказать «да». Вот есть такое несоответствие самому себе. Эту собственную болезнь, собственную расколотость мы как-то заражаем ею мир. Родители детей, учителя учеников, ну и так далее, да, начальник подчиненных. Вот мы транслируем свою внутреннюю состоятельность, и происходит, ну, такое заражение из поколения в поколение, несчастливость, депрессия, ну и там можно много такого всего называть. У каждого свой способ не быть свободным и не жить полной жизнью. Я подумал, что лучшее, что я могу дать своим клиентам, это лучшее, что я могу сделать для них, это быть самим собой. Это не про «делай, как я», не про такое учительство, вот я показываю пример, да, это скорее тоже про то, что здоровье тоже заразно. То есть если я в кабинете или в группе, когда сидит 15 человек, например, вместе, могу позволить себе быть самим собой, ну, то есть прямо здесь, сейчас проявляться так, как я чувствую, как я думаю, то, как я хочу, то это дает право другому человеку тоже быть самим собой. И это такое странное дело. Я в этом смысле счастливый человек, что, оказывается, мне для того, чтобы хорошо делать свою работу, у меня есть, как сказать, легальное право быть тем, кем я являюсь. И тем самым я помогаю людям. Обычно вот к этому праву, ну, добраться до себя, до своей подлинности, люди идут через боль, через психотерапевтов, платят деньги. А я не только благодаря своим клиентам, которые приходят, ну, себя обретаю, да, я еще занимаюсь любимым делом и зарабатываю. И вот в этом смысле, конечно, про здоровье, которое заразно, да, вот моя ответственность перед людьми. Еще я сейчас вспоминаю, боже, как меня вообще несет-то. Я вспоминаю группу, которую мы с тобой вместе проводили в Москве, про духовность, про любовь. Я сейчас вдруг вспомнил концовку этой группы, не знаю, если ты помнишь, когда 10, может быть, 15 участников группы повисли на тебе, взрослые люди, некоторые постарше тебя, вот с этим ощущением любви, которое даже не ощущением, да, это как, наверное, любовь — это не ощущение, это как-то все пребывали в этом. Я думаю, что любовь тоже заразна. Если родители любят своих детей, да, они передают им эту любовь. Дети любят себя, они передают своим детям и так далее. Что-то, Леша, по-моему, я не на вопрос отвечаю.
Ты великолепно говоришь. Ты даже опережаешь мои вопросы.
Ты не отставай, пожалуйста. Ну, собственно, это вот такая... Мне повезло в жизни вот в каком смысле, что то, как я внутренне устроен, то, какой я, кто я имею возможность это воплощать в жизни, реализовывать. И мне кажется, это и есть счастье. Мне кажется, это и есть радость, такая не радость, как эмоция, а как настроенность. Да, может всякое происходить в жизни, ты не прочитал там один пункт с таким словом, не знаю, можно ли его в эфире говорить. Иногда в жизни случается хрень.
Да, можно.
И какая-то тьма, да. Спасибо. Ну, потому что есть обстоятельства и непреодолимая внешняя сила. Иногда что-то происходит просто потому, что происходит. Но каким-то образом у меня остается вот эта внутренняя настроенность на радость жизни, на ну, удовольствие жить, как книжка называется, у того же Андрея Максимова, который я вспоминал. Вот. И, наверное, это тоже исходит из моего ощущения, из понимания того, что такое полнота жизни, что такое, собственно, быть-то. Да? У Николая Лоскова, мы когда-то говорили, по-моему, с тобой, у него есть такое определение, что такое жизнь, это наибольшая полнота бытия. Но у него обычно эту фразу люди произносят. Но у него есть там продолжение, а не страдание. И вот многие люди, они живут, избегая страданий. Вот позитивное мышление, там, ну, много всего, хоть на тренинги, чтобы как-то быть счастливыми. Но мне кажется, что если мы научимся в своей жизни определять страдания неизбежные, то, которое, ну, просто потому что есть, потому что люди болеют, потому что близкие умирают, потому что рушатся семьи, потому что что-то идет не так, как мы хотим, и не всегда от нас зависит, иногда мы ошибаемся. Это вызывает страдания. Если эти страдания мы сможем принимать в свою жизнь как часть жизни, то радость и, ну, более светлое, что ли, более полное бытие, полная жизнь, она обеспечена, гарантирована. Другое дело, что многие из нас как-то выбирают страдать не потому, что сейчас это неизбежно, да, а, ну, как-то люди, нередко я вижу, что они как-то себе создают условия для, для страданий. Ну, это отдельная история, может быть, сейчас не совсем уместно.
Ну, вот ты немножко меня опередил, потому что я хотел спросить тебя, как-то подвести итог, наверное, ну, или не итог, а сказать о чем-то таком, знаешь, что было бы общим знаменателем твоих чайных бесед. Ну, вот недавно ты уже упоминал Андрея Максимова, да? Он написал такие слова по поводу своих там чайных посиделок. Все люди, которые обращаются ко мне в эти дни за консультацией, забыли одну, казалось бы, простую вещь. Чего больше всего боится страх? Он боится действия. Что мы называем действием? Любую движуху, которая имеет для нас смысл. Вот. Я, например, ну, как-то суммируя все там наши посиделки церковные и с друзьями, могу сказать, что когда мы молимся, когда мы думаем о близких, когда мы размышляем о происходящем, да, вот пытаемся принять эту реальность, очень важно, молясь, там, постясь, не общаться с проблемами и не общаться со своей израненностью, а именно общаться с Богом. Тут, знаешь, как-то для меня стали слова Спасителя понятны. Он говорил, что ваше волнение не прибавит вам роста ни на сантиметр. И иногда мы, волнуясь за близких людей, желаем близких, ну, самого лучшего, что ли, начинаем чрезмерно волноваться, даже делая какие-то правильные вещи, это становится для нас разрушительным. И вот убрать вот эту разрушительность, это, конечно, большая мудрость. Ну вот ты говоришь про диалог, да, вот как ты мог бы суммировать или как-то подытожить то, что у тебя происходит на твоих чаепитиях?
У меня люди приходят разные, примерно от 40 до 60 человек. Вот последний раз было 60 как раз на Андрея Максимова. Но основной костяк — это те, кто, ну, с первой встречи, может быть, две трети, примерно так. И у меня такое ощущение, что от разговора к разговору, какая бы тема ни происходила, мы как-то погружаемся все глубже и глубже. В какую-то люди становятся более откровенными, более открытыми, делятся довольно глубокими переживаниями. Есть, например, несколько мам особенных детей. Я в Минске проводил группу, вот мы теперь так общаемся. Они делятся своим опытом. И в результате вот в нашей такой совместной чайной, так, наверное, можно назвать, на кухне, да, формируется какая-то такая особая атмосфера. И я уже понимаю, что когда карантин закончится, я точно не отменю эти встречи, да, может быть, они будут не два раза в неделю, как сейчас, может быть, раз в неделю, как раз по средам, вот, и самое главное, я, знаешь, вот, сейчас попробую как так, может быть, немножко пафосно сказать, вот, в самом таком глубоком пределе, что такое близость, и что такое, когда люди встречаются по-настоящему, душа с душой, это чаще бывает, конечно, в групповой терапии, ты сам был свидетелем таких встреч, когда вот люди решаются показать свою подлинную глубину, там, где они абсолютно беззащитны и очень уязвимы. И если окружающие, или если ты один на один, ты отзываешься той же самой своей глубиной, то у меня все время после таких встреч остается ощущение, что, ну, как будто мы встретились с Богом. Может быть, ну, я человек малообразованный в этом смысле, хотя стремлюсь, но я подозреваю, что, может быть, это и есть то, что называется Царство Божие внутри нас. И вот те встречи, которые происходят, по моим ощущениям, это в ту сторону. Ну, то есть в сторону собственной глубины, открытости. Да, когда мы сначала говорили, я помню, про юмор, мы обсуждали темы там, вина, как-то они звучали темы теоретические. Но сегодня, когда участники вдруг начинают говорить о собственных трудностях, связанных с детьми, с бессмысленностью жизни, со страхом смерти, то есть такие экзистенциальные вопросы, они вдруг начинают звучать не как красивые слова. Иногда, я думаю, каждый из нас грешит, там, то, что можно назвать словоблудием, просто красиво поговорить. Но вдруг проявляются истории, которые вызывают очень много откликов у всех остальных, и это имеет последствия для людей. Вот мне кажется, как можно определить истинную встречу, такую с большой буквы, от разговора по душам, когда как НЛО, что это было, то, что какое-то впечатление осталось, да? И вот отличить подлинную встречу можно именно по последствиям. Событие — это то, что имеет последствия. И я просто вижу, как от встречи к встрече те же самые участники приходят, они уже делятся. Там одна Оля из Минска, например, на одной из встреч пришла как раз с Андреем Максимовым, мы первый раз встретились, по поводу того, что нет смысла, нечем заниматься, у нее там непростая жизненная история. И после нашей беседы за неделю она вдруг начала писать картины. И уже заказал ей ежика, например, да. Она уже, да, то есть вот это то, что никто никого ни за что не агитирует. Но вот когда люди могут себе позволить быть теми, кем они являются, хотя бы на этот час-полтора, хотя бы на 10, хотя бы на одну минуту, вдруг человек открывается в своей вот этой сущности подлинной, он меняется. Это такое странное дело. Тоже про вопрос ту же самую психотерапию, что это такое, да? Это не влияние медицинское, да? Это как раз вот такая встреча, когда вдруг каким-то образом я чувствую, что рядом со мной человек исцеляется. Я не какой-то там, ну, не обладаю какими-то способностями, не дай бог, там, я эзотерикой не увлекаюсь, но каким-то образом я понимаю, что человек, находясь рядом со мной, с ним что-то начинает происходить. Я подозреваю, что, как, там, не знаю, образ такой, бабушка и внук, например, да, когда бабушка просто любит этого внука, она там позволяет ему очень многое, она его не отвергает, она его наполняет любовью. И вот каким-то образом в психотерапии при такой встрече, я так думаю, я заполняю человека собой. Так, может, странно звучит, конечно, но тем не менее, вот то, что называется диалог, собственно, суть его при таком в проникновении. Я, ну, могу сравнить, чтобы было понятно, с музыкой. Лежит человек на диване дома один, что-то думает. Вот вдруг заиграла музыка, которая соответствует в этот момент его душевному настроению. Я не знаю, что Бах, Белые розы, неважно, что-то такое, что резонирует с тем, что он сейчас чувствует. И он или не очень резонирует, и он позволяет этой музыке, сначала она просто звучит, потом он, человек как-то расслабляется, и тело начинает реагировать, да, человек впускает в себя эту музыку. В какой-то момент, там, я сейчас не про галлюцинации, но, наверное, в какой-то момент мы вдруг чувствуем себя этой музыкой, как на природе, ты вдруг чувствуешь себя частью природы где-то в горах, и ты вот, ну, ты един с ней. С музыкой это сделать легко. А вот с человеком, когда вдруг мы один на один оказываемся, или нас группа, да, если происходит вдруг такой контакт, когда я или ты становимся настолько открытыми, что мы позволяем друг на друга влиять. Я впускаю тебя в свою душу, ты в меня, и мы не защищаемся. И вот из этой такой встречи, из этого «мы», которое рождается, оно может быть на минуту, может быть на час, а может быть, ну, если на минуту, то это уже, конечно, навсегда. Да, но вот именно здесь и сейчас. Я так понимаю про жизнь, про которую пытался написать правила, конечно, это совсем не правило, так, впечатление из настоящего момента. Сел и написал. Как в том же посте я отметил, что думать я не могу. Правда, вот кто прямо сейчас приходит ко мне, я как-то и выразил. И там одна из идей как раз моих вообще про то, что жизнь — это то, что происходит прямо сейчас. И вообще думаю, что это не то чтобы задача, это может быть ориентир. Жить в настоящий момент, как оказаться в сейчас. Потому что мы все время живем, ну, не в настоящем. В прошлом мы там что-то переживаем о том, что не так сделали, боль, обида, горе. В будущем тревоги, страхи, как это будет. Все время что-то анализируем, думаем. И как только человек позволяет себе оказаться в настоящем моменте, ну, быть тем, кем он является прямо сейчас, жизнь его меняется радикально. Мне хочется тебя тоже о чем-нибудь спросить.
Спроси, конечно. А, ну, пока ты думаешь, я тебе могу сказать, что один из вопросов у меня: какие планы на выход из карантина? Нам тут 12 числа угрожали, что карантину конец. Ты знаешь, я испугался, что придется из дома выходить. Так хорошо устроился.
Ну, у меня та же самая история. У нас как раз сегодня уже меры снимают ограничительные. Да? У нас, по-моему, ноль в Латвии, ноль заболевших.
Каждый
день за последние, да, новые случаи не фиксируются. И постепенно снимают. Я сегодня ездил по городу. Опять много машин, много людей. Так расстроился. Так нравилось мне по пустому городу бродить и ездить. Вот. Ну, а что такое, я не знаю, вот для тебя из твоего богатого опыта и жизненного, и как священнослужителя, что такое быть живым? Есть у тебя такое ощущение, не знаю, какой-то маркер, критерий, лакмусовая бумажка в тебе, в твоей душе, когда к тебе приходит человек с чем-то своим болезненным, вот это про что он, про жизнь или про смерть? Вот, ну, может, не очень такой понятный вопрос. Как ты с ним рядом, себя ощущаешь, и как ты помогаешь им выбирать жизнь. Я почему спрашиваю, да, потому что нередко слышу комментарии, ну, что психотерапевты иногда залезают на территорию священников, потому что суть того, с чего начинается встреча психотерапевта со своим клиентом, это исповедь. Не исповедь перед Богом для очищения грехов, да, а исповедь скорее как открытость в том, что за жизнь наболело, человек открывается, и, ну, что-то с ним начинает происходить, он начинает освобождаться от этих пластов прошлого. И я тоже ищу вот эту границу, где, как и Виктор Франкл сказал, да, про психотерапевтов, он говорит, что священники, их задача спасать души, а психотерапевтов лечить души. Ну, Франкл мог себе позволить такое сказать, да, он великий человек. А вот меня этот вопрос интересует для тебя. Ты лечишь души, ты спасаешь души, а спасаешь от чего?
Ну, знаешь, чаще всего я лично сталкиваюсь, что когда я разговариваю с людьми, в том, что обычно есть некое понимание правильного и неправильного. Человек пытается встроиться в некий религиозный формат такой, да, так же, как вот, ну, там, те люди, которые слушают тренинги, они пытаются там стать, короче, прокачанными по тренингу там кого-то. Ну, и даже там твои правила вот эти ситуативные про жизнь твою можно тоже взять, знаешь, как за это, за систему координат, в которой я теперь отныне буду жить. Там первое, там, жизнь прекрасна, второе, жизнь проста, там, хрень случается. И я пытаюсь понять вот это, то есть что человеком происходит. Он действительно переживает что-то настоящее, что с ним происходит, там, его боль, его отчаяние, его там тревогу. Либо он, как говорится, боится того, чего не надо бояться. И вот если человек действительно переживает какие-то, ну, настоящие вещи, для меня он живой. Если человек там переживает, ну, за какие-то религиозные там вещи, что вот там Боженька накажет, а вот я мало там о Христе проповедую, а вот я там плохой там христианин, потому что я там столько там обрядов не исполнял, там, или потому что там, ну, я не знаю, мужа надо любить, жену нужно уважать. Вот здесь, я считаю, появляется не жизнь. Потому что человек, он не, ну, как бы не в контакте с тем, что происходит, а он в контакте с какими-то правилами. Ну вот, что я делаю, я, ну, меня всегда успокаивает, наверное, то, что отчасти тебя успокаивает, что христианство не я придумал, вот, и проблемы христиан не я решаю. я могу предложить только свой опыт, повернув человека к тому, у кого есть все ответы. И тут, ну, то, что Антоний Сурожский много об этом пишет, встреча. Я помогаю человеку как-то расчистить территорию, что ли, для встречи вот этой. Ну, потому что однажды нас пришел учить человек, я, по-моему, рассказывал тебе эту историю, он ученик Александра Меня, который его очень хорошо знал, он написал о нем книгу, и когда он пришел к нам в семинарии учить, первое, что он сказал, он говорит, ну, друзья, я ничего не смогу вас научить или что-то вам особенное дать, у вас уже все есть. Но я могу предложить свой личный опыт для того, чтобы разобрать, ну, как бы завалы этому сокровищу, которое находится у вас самих. Вот. И, в общем-то, это то, чем я делаю. Я возвращаю человека, ну, пытаюсь вернуть человека к себе, чтобы он не на меня опирался, а на себя. Ну, и вот то, про что ты говорил, он открывался навстречу с Богом и как-то, ну, для начала честно с ним поговорил. Честно покричал, честно поплакал. Честно выразил там доверие или недоверие. И вот если человек может это сделать, ну, в хоть какой-то форме, для меня он живой.
Спасибо. Я, пока ты говорил, вот откликаясь на то, что ты говорил, вспомнил, в моей жизни был такой опыт, очень необычный, он мне много дал, и до сих пор не очень понимаю, как это все происходит. Ну, ты знаешь, я об этом там много где говорил, про трагедию, которая случилась в моей жизни. У меня много лет назад погиб сын старший, и в конечном итоге это повлияло на мою жизнь. И я сменил профессию, бизнес у меня был, пошел учиться на психолога, психотерапевта. И... Но вот это последствия. Но я помню, что на отпевании случилось... ну, я тогда подумал, что я схожу с ума. Это было вот при всем ужасе и отчаянии, которое в гробу лежит мой ребенок, и то, что со мной происходит, это, конечно, ад. Это даже ад, наверное, покажется, ну, раем вот с того, что я в тот момент переживал. И вот в самую сложную минуту я увидел, что священник, который вел службу, он довольно молодой был, 30, может быть, ему, с небольшим, он, глядя на моего ребенка, улыбается. И в этот момент, вот, несоответствие тому, что происходит, ну, фактически, то, что в моей душе происходит, это улыбка, вот этот парадокс, абсурд, наверное, даже, вдруг вот из этого отчаяния, точнее, отчаяние это было внутри, вдруг снаружи я ощутил, ну, почти физические объятия и какой-то невероятной силы любовь. Это было очень странно, но это было невыносимо. И я реально подумал, что я сошел с ума, и схожу с ума, думал, что это психоз. Я тогда далек был от психологии еще. Вот у меня два технических образования первых. Но пока я добирался из Москвы в Ригу, я прям реально думал, что... И какое-то время я к себе присматривался, думал, люди замечают или нет. И в конечном итоге мне посоветовали... У нас под Ригой есть филиал монастыря, Пустынька называется, и там настоятель, отец Тихон... Ну, мне сказали, вот он как-то такой необычный, давай к нему. Я приехал, встал в очередь, он на улице принимал, он так как-то меня увидел. Я 30-й был, наверное, позвал почему-то сразу, меня пальцем поманил. Я подошел, сел на скамеечку, он говорит, ну что, приехал? Я говорю, вы знаете, вот такое у меня случилось. Я как-то пробую рассказать, ну, сначала просто факты, пробую передать, вот что со мной происходило. Он слушал меня пару минут, не больше, положил руку на плечо, так наклонился и говорит, ты что ко мне приехал? Тебя Господь поцеловал в макушку, тебе что от меня надо? Я так растерялся, говорю, ну как, ну вот я хочу понять. Он говорит, что тебе понимать? Меня не поцеловал, а тебя поцеловал. Давай иди и живи. Это все очень странно для меня, но в момент, когда я встал со скамейки и пошел там, значит, на выход в монастыря к своей машине, я вдруг понял... Ну, точнее, не понял, я вдруг ощутил, что вот как-то у меня опять внутренние пазлы сложились. Это было еще далеко до момента, пока я со всем этим горем справился. Но самое главное, да, вот то, о чем ты как раз и говорил, что-то такое, помогаешь человеку, ну, добраться до себя, до своей сути, он такими простыми словами, ну, как бы, наверное, мог бы любой на улице сказать, тебя поцеловал в макушку, что ты мучаешься? Но это бы не сработало. Вот что это такое, как, почему сила слова, не знаю, священнослужителя, я не очень хороший верующий тогда был, и сейчас такой подозрительный с точки зрения правильных, там, да, но как это, что это было, Леша, вот как ты сам понимаешь, у тебя бывают такие ситуации, когда именно очень простое слово, собственно говоря, это одна из точек основ, из точек опоры, которые привели меня к тому, что вообще-то, ну, как-то истина в простоте, что жить просто — это хорошо, не усложнять, а как раз упрощать. Вот что это с твоей точки зрения?
Ой, ну, с моей точки зрения, это то, что слова соответствуют, ну, или они происходят из источника жизни. В общем-то, это то, чему посвящена огромная часть моей жизни внутренней. Это как научиться произносить меньше слов, да с большей пользой. И этим, наверное, все святые отличаются, что они, в общем-то, говорят простые слова. И этим все, ну, такие, ну, как святые, не святые, да, не святые-святые отличаются, что вот одна из бесед, которая изменила мою жизнь, мы сидели на диване, мне было очень тяжело, я переживал вот этот наш межпланетный церковный кризис, и мне, ну, наш друг сказал, он говорит, ты понимаешь, что все, что могло фактически с тобой в церкви случиться плохое, с тобой уже случилось. Если ты сможешь пережить это и жить дальше, то все. Знаешь, вот мне как свет в темной комнате включили. И в этих, ну что, что это за слова? Ну, то есть эти слова может произнести, ну, кто угодно. Но вот именно глубина, из которой они были сказаны, да, вот контекст, как бы душа с душой, в которых они были сказаны. В общем-то, для меня решило все так же. Вот, ну, вот Андрей Михайлович, про которого я говорил, который ученик Александра Меню, он тоже в общении достаточно добрый, кроткий и простой человек. Но когда он говорит, у него каждое слово, в общем-то, как, ну, сокровище. И вот тут, наверное, именно в том, что эти слова принадлежат какому-то миру, в котором мы очень редко бываем. И когда они оттуда приходят, ну, они такой силой обладают, что, в общем-то, это уже не очень простые слова.
И что за дверь это в этот мир? Как туда попадать?
Ой, как говорят наши друзья-буддисты, если ты не готов отдать руку за просветление, отрубить руку ради просветления, оно тебе не грозит. Понимаешь? Сам все знаешь, как туда попадают. Просто так туда не попадешь. Либо это должен быть какой-то, ну, в силе какого-то такого накопительного эффекта, такой наш прорыв в какую-то свою суть, да, вот светлость, что, в общем-то, и это довольно энергозатратное такое же мероприятие, на это очень много внутренних сил уходит. И там такая интенсивность, что, в общем-то, долго бывает там невозможно. Как ты сам же сказал, что это какого-то минуты, когда появляются мы, да, минута. Потому что, ну, часы, кто может быть часами там? Mm-hmm. Ну, обычно же это все рождается, да, из какого-то вот, ну, муки. Поиска жизни, поиска выхода вот из какой-то, ну, из каких-то очень сложных событий, с которыми, которые с нами произошли. И это еще один критерий, который я все-таки стараюсь сразу выяснить с человеком, с которым я разговариваю, были ли у него такие, ну, знаешь как, события, которые определяют человека на всю жизнь.
У тебя такие события?
Ой, ангел-хранитель пил валидол.
Я хочу спросить, наверное, такой для священнослужителей вопрос, наверное, часто задают, и я тоже как-то им задаюсь так для себя этим вопросом. Ну, в мире происходит много страшных вещей. Вот я сейчас там не про то, что это все по воле Божьей, да, ну, ты священнослужитель, ты человек. И как человек ты на боль своих, как прихожан, наверное, называются, да, на боли своих прихожан, наверное, ты реагируешь, ну, я знаю, не наверное, я знаю, что ты реагируешь душой, и это тоже больно. Вот это несоответствие того, что, ну, мир хорош, и Бог — это любовь, и то, что приходится тебе видеть страдания, которые совершенно непонятно, ну, как это, откуда они вдруг обрушиваются на людей, как ты в своей душе с этим примиряешься, если примиряешься? Понимаешь, вот этот раскол между тем, что страдают дети, например, и тем, что мир хорош. То есть то, что, наверное, ты по своему призванию и по должности, наверное, как-то должен транслировать людям. Есть у тебя там, ну вот, на что ты опираешься? Всегда ли ты примиряешься с тем, что видишь? Если не примиряешься, что ты делаешь? Наверное, ты как священнослужитель, сейчас, да, извини, еще договорю, раз уж пошел вопрос, да. Наверное, ты как священнослужитель призван еще и пример показывать. Мне как психотерапевту легче, я-то всегда говорю, что, ну, это ваша жизнь, я вам помогаю в вашей жизни разобраться, я вообще не пример, я — это я, ты — это ты. Вот. А все-таки ты призван на другого рода службу. Вот у тебя есть эти ориентиры, ценности, они так хорошо довольно известны, прописаны. И когда события противоречат, вступают в конфликт, ну вот боль, несчастье мира с тем, ну вот, к чему ты, наверное, должен вести. Как, что с тобой, как ты решаешь этот вопрос для себя?
Ну, чтобы не было так слишком теоретизировано, ну вот сейчас мы много говорим в силу того, что Пасха, да, что Царствие Божие, ну, ты сам произнес эти слова, Царствие Божие среди нас есть. То есть это такая территория, где не может править грех, смерть и зло. Там не может появиться ничего нечистого. И как только эта территория открылась во мне, мне стало значительно проще. Ну, вот благодаря тому же самому Андрею Михайловичу, благодаря там некоторым событиям моей жизни, благодаря там Померанцу, там вот психотерапии, о которой ты говорил. То есть как только, ну, то есть в нашем мире присутствует другое измерение. Это то, что ты в своем четвертом пункте написал. Вот. Но как бы для людей, которые там никогда не были, вот эти слова, что Царствие Божие здесь, что Бог победил, что есть такая глубина, на которой нету зла, смерти, да, и вот каких-то вот таких глобальных потерь, это просто слова. Как только человек хоть в какой-то мере с этим миром соприкоснулся, и этих людей сразу видно, потому что когда начинаешь говорить об этом, они тебя понимают. С ними проще. Там, для меня, я вот, ну, каждое утро я хожу тут по кругу, короче, вокруг домов, в которых мы живем. Я молюсь за людей, которые здесь живут, я молюсь за церковь, я молюсь за всех своих друзей, я молюсь за людей, которые слабые, я молюсь прежде всего за духовный опыт, вот этот, чтобы эта глубина открылась. Там, взять того же самого там Суворовского, да, который на войне, там, когда начался обстрел, он упал на землю, он увидел в травинке, как бегают муравьи, и как бы для него открылась глубина, которая во многом его сформировала. Что где-то есть вот жизнь, которая вообще, ну, реальности не подчиняется. И вот как только я начал потихонечку с этим совсем соприкасаться, мне стало значительно проще. Но и сложнее в тот же самый момент, потому что, ну, как бы вот прийти и дать этому человеку, как книжку почитать, это невозможно. Mm-hmm. Поэтому для меня, как я это решаю, когда мне очень трудно, я злюсь. Вот. Иногда ругаюсь матом, когда очень тяжело.
Батюшка.
Да, потому что, ну, как-то душа моя не выдерживает несправедливости происходящего. Но я много и молюсь, и вот сейчас с этой эпидемией мы возродили посты. То есть каждую неделю, там, по средам мы постимся. Почему? Потому что я понимаю, что жизнь — это чудо, жизнь — это дар. Я вообще не заслужил той жизни, которая у меня есть, всего прекрасного, что есть в моей жизни. Я чудом был избавлен от многих сложностей и там смертельных угроз. Вот, я чудом уверовал, потому что таких людей, как я считал в Царстве Небесном, даже близко пускать не должны. Царствию Небесному. И я понимаю, что, в общем-то, ну, на все воля Божия и все Божий дар – это не просто какие-то красивые слова. Поэтому, как священник, я молюсь, я пощусь. В общем-то, это тоже один из предметов, как бы, о котором я постоянно думаю. И есть действительно, ну, вот, страдания детей, страдания невинных людей. Потом в эту категорию для меня попадают страдания там, священнослужителей, которые хотели как лучше, но зло их сломало. Вот, страдания людей, которые искренне хотели бы верить, но они предпринимали очень много попыток, и они не смогли прийти к вере. То есть это вот то, что меня вот, ну, практически каждый день беспокоит, потому что я либо в Фейсбуке это вижу, либо в работе это вижу, либо на группах это проявляется. И, конечно, я понимаю, что как священник я могу делать то, что никто не может делать. Это молиться и поститься, и как-то разговаривать с Богом об этом.
Спасибо. Звонки в студию есть?
Нет, я написал всем, что если, как говорится, будете, пишите мне лучше в личку. Но мне хотелось именно с тобой поговорить, потому что мы же несколько лет назад последний раз так вот лично. Ну вот у меня был такой вопрос, отчасти мы его уже обсудили, но все же я спрошу, какая вот такая, знаешь, ну или так, из каких историй состоит твоя жизнь, вот, ты настоящий? Ну, ты рассказал сейчас про сына, да, про эту встречу со священником, который сказал тебе, что тебя Бог поцеловал.
Да, я ему поверил, не знаю, так или нет, но я как-то ему поверил. Ответственность отца Тихона. Я вот все больше прихожу к выводу, ну, конечно, события нас формируют, но я все больше прихожу к выводу, что через события у нас есть возможность все-таки добраться до того, кем мы на самом деле являемся и являлись всегда. Вот можно представить, не знаю, такой образ. Темная комната, так издалека начну абсолютно, и мы не знаем, что в ней, мы начинаем ходить, бьемся об углы, какие-то столбы, какая-то штука из пола торчит, обо что-то головой ударились, тут синяк, здесь шишка. И в конечном итоге, даже ничего не видя, мы уже, ну, будучи незрячими, мы примерно представляем, как вот это пространство организовано. Это если вот в таком физическом уровне. А в человеческом смысле, если перенести, в некотором смысле мы рождаемся и живем там от подросткового возраста, от детства, от рождения до смерти. Мы, вот, я точно себя ощущаю незрячим, человек, который ходит в мире и бьется от других людей. И тогда я понимаю, что вот этот синяк связан с тем, что я здесь так лихо повернул, этот синяк связан с тем, что здесь лихо повернул. И плюс еще я собственными углами, которые я не очень-то распознаю, до сих пор так, конечно же, не все распознаю собственные какие-то коряги, я раню других людей, близких и не очень близких. И вот через это столкновение с реальностью через других людей и столкновение с какими-то событиями, ну вот трагедию, которую я упомянул, например, да, я каким-то, я начинаю мир познавать, что он такой, и себя, конечно же, свои реакции на эту встречу, на этот удар. Как я, вроде, из добрых побуждений что-то хотел сделать, а получилось как всегда. Да? И вот события, их было довольно много в моей жизни, но они в конечном итоге не то чтобы меня формировали, наверное, я сейчас так к этому склоняюсь, они больше меня проявляли. Это такое своеобразное зеркало, этот мир, да. Мы можем обрести себя, ну, добраться до себя только через другого. Обрести свободу, например, быть тем, кем мы являемся, через другого. Кто-то должен нам это подтвердить.
Дима, нам нужно заканчивать.
А, да.
Ну, друзья, будем надеяться на продолжение эфира. Спасибо тебе большое, Дима. Спасибо, что были с нами. Благослови вас Господь. Ну, идем тебе, конечно.
Спасибо, да.